Как уже сказал Сергей Павлович, мы из всего того, что осталось, а у нас осталось достаточно много разного материала, который мы намерены были, планировали о нем говорить, мы возьмем только две части. Это пастырство в церкви служителей. Последние две темы, которые я попробую объединить в одну сессию и представить их за эти полтора часа, которые у меня есть сейчас. Потом будет получасовой перерыв. И потом будет еще у нас сессия для вопросов и ответов. Я опять-таки хотел бы начать с текста Священного Писания из первого послания Петра, 5 глава, прочитать его. Давайте мы встанем, я прочитаю его, этот текст, и мы совершим молитву. Первое послание Петра, 5 глава. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за эту возможность еще раз прийти сюда для того, чтобы говорить о церкви, говорить конкретно о пастырстве в церкви, говорить о пастырях, говорить об ответственности. Мы нуждаемся, Господь, в Твоем свете, нуждаемся в том, чтобы Ты делал это слово доступным и понятным нам. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты делал наши сердца трепещущими перед Словом, чтобы наше восприятие истины, оно практически производило тот добрый плод, который будет выражен не только в перемене мнений, не только в перемене мышления, но и в практических душах, которые будут результатом нашего пастырства. Благослови нас, Господи, в этом. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Тот текст, который мы только что прочитали, говорит об еще одной ответственности, которая есть у нас, ответственности пастырей. Эта ответственность выражается в конкретных принципах, которые ясно здесь представлены. Здесь написано так: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, тогда вы получите неувядаемый венец славы». Здесь написано ясно, что у нас есть пастырь-начальник, то есть мы подотчетны Иисусу Христу, который является главным пастырем. Значит, здесь написано, по крайней мере, то, что есть пастырь-начальник, и он однажды явится, и мы должны будем перед ним отчитываться. Здесь написано о том, что наша задача – пасти Божие стадо, какое у вас. Ясно написано, что это стадо Божье, и оно у нас. То есть оно сегодня в нашей ответственности. Бог дает каждому из нас какое-то стадо или какую-то группу своих детей, которые верены в наше лидерство. Чуть-чуть опусти туда. Ага. Трошки, да? Окей. Вот так, чудово. Которые верены в наше лидерство. То есть Бог дает нам часть своих овец. Ясно сказать, что это конкретная часть. Какое у вас? Я не несу ответственности за вас сегодня. Я здесь только потому, что вот Сергей Павлович и Тарас Николаевич, они пригласили меня, и они попросили, чтобы вот те люди, которые каким-то образом связаны с ними, вот, они могли услышать то, они знают, что я учу, как я учу, и таким образом я под их авторитетом, по их приглашению. Вы не являетесь стадом, которое у меня есть вот те 700 человек, за которых я непосредственно отвечаю. То есть это определенная группа людей. Дальше, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, пасторство всегда делается сознательно, посвященно. охотно, то есть это по желанию, и дальше природа этого желания не угождение себе, а Богу угождать, Богу угодно. То есть я хочу угождать Богу, и из-за этого я занимаюсь пасторством. У меня некоторые люди спрашивают о служении пасторства, молодые братья. Я всемерно стараюсь взращивать пастырей, я чуть-чуть позже об этом буду говорить. Но я всегда говорю так этим молодым ребятам: если ты не можешь делать... Вернее, если ты не можешь этого не делать, вот тогда иди на то, чтобы быть пастырем. Дело в том, что пасторство – это сверхсложная работа. Это самая почетная работа. Самое почетное служение, которое может только быть. Вы представьте себе, что здесь на земле созидается церковь. Самое главное, что проходит на земле, созидается церковь. И главный пастырь этой церкви – Иисус Христос. И он берет помощников, сопастырей его. Здесь он пишет о себе, Петр: «Я сопастырь и свидетель Христовых, страданий Христовых». То есть он, Иисус Христос, берет себе помощников. И вот пасторство – это означает быть у Христа в помощниках для того, чтобы отвечать за людей. Дальше написано о том, как это делать, подавая пример стаду. Не для гнусной корости, то есть ни в коем случае не для того, чтобы себе что-то иметь. Я говорил вам вчера о том, что в нашей церкви служители поддерживают материально, но это только в одном случае работает. Только если служитель делает то, что он делает, он будет продолжать это делать и тогда, когда ему не будут платить денег. Он делает это из-за убеждения. И тогда мы видим, что этот человек служит. Я вам приведу конкретный пример. У нас есть молодежный пастор Женя Шкаровский. Он был со мной в прошлом году здесь. Кое-кто его видел. Он работает, он фельдшер. Он работает в больнице, в госпитале. Вот. Он работал 4 ночи в неделю. Эта работа достаточно хорошо оплачиваема в Америке. Вот, и потом, и он занимался молодежью. На определенном этапе он подошел ко мне и говорит: «Дядь Леша», он меня так по-свойски называет, «я, наверное, одну ночь отдам кому-то другому, я буду только 3 ночи работать, чтобы мне больше было времени для молодежи». Окей, нормально, хорошо. И мы видим, что он работает, мы видим, как это улучшается общее служение нашей молодежи. Потом смотрю, он уже 2 ночи только работает. Ну, ему хватает. 2 ночи он работает в неделю, ему хватает денег для того, чтобы он прожил, и все остальное время он посвящает молодежи. Потом через какое-то время братья это заметили и подняли вопрос: давайте мы возьмем его на полставки, чтобы он понимал, и чтобы мы брали за это ответственность, чтобы то, что он делает, мы могли поддерживать. После этого он перешел вообще на 1 ночь в неделю. Он сейчас работает 1 ночь в неделю, но я вам расскажу сейчас о том, чтобы вы ясно понимали, что это стоит. За 1 ночь в неделю он зарабатывает 2/3 всего того, что мы платим ему. То есть вы понимаете, да, что мы не можем сравниться. Если человек специалист, он может зарабатывать большие деньги. То есть если человек идет на служение, он всегда будет получать в финансовом выражении меньше, чем он бы заработал где-то. Но в этом-то и суть, что это делается бескорыстно. Вот почему он пишет и говорит, что не для гнусной корости, но из усердия. Это очень важные квалификации. Кстати, это один из вопросов, которому я научился через собственные ошибки. Я думал раньше, что если привлечь материальные средства, то можно больше сделать. Ну, например, нашел где-то финансирование, что можно освободить пару человек, и чтобы они занимались евангелизацией. Так вот, если у вас нет евангелистов, если у вас есть деньги, эти деньги испортят только тех людей, которых вы привлечете для того, чтобы делать евангелизацию. Но ни в коем случае не сделают дело. То есть, если есть человек, который евангелист, занимается этим, хочет этим заниматься, и он занимается этим в свободное время, и вы тогда смотрите: у нас есть возможность помочь ему материально, давай-ка мы попросим его, чтобы он оставил работу или частично оставил работу, чтобы он больше занимался тем, что он уже делает. Если человек делает это не для гнусной корости, если человек идет как на работу, это наемник, это не труженик, от такого человека толку не будет. Так написано здесь, не для гнусной корости, но из усердия. Говоря об этом тексте, исходя из этого текста, мы реально становимся перед фактом. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить пастырством каждую овечку в нашем стаде. Вот сколько у вас есть ваших братьев и сестер, тех, которых Господь вам доверил, вы должны о них позаботиться. Вы должны позаботиться о том, каким образом они духовно развиваются, для того, чтобы они могли расти. Посмотрите, когда я проповедую, у меня сидит 1000 человек в зале. Когда я проповедую, я исследую текст глубоко, я пытаюсь его применить к моим людям, которые вот здесь передо мной. Но у меня люди такие разные здесь, что я не могу охватить их всех одной проповедью. У меня есть молодежь, которая с трудом говорит по-русски. У меня есть пожилые люди, которые прошли войну и голодовки. У меня есть родители, у которых маленькие дети, которые переживают свои трудности сейчас. У меня есть люди, которые остались вдовами, или люди, которые переживают болезни и так далее. Самый разный спектр, разные люди. И теперь мне нужно позаботиться о том, чтобы взять вот это слово, которое сказано, и практически показать этому человеку, этому пареньку молодому, который сейчас решает вопросы своей карьеры, или этой маме, которая сейчас не досыпает ночи, потому что у нее ребенок или несколько маленьких детей, которые не дают ей спать, или же этому отцу, который только что уволили его с работы, и ему нужно думать о том, как обеспечивать семью. Я должен показать ему, как эта истина конкретно касается его, и что это значит в его жизни, и как он может в этих трудностях вырасти. Для этого я должен лично с ним говорить. Но я не могу лично говорить с 700 членами. Их очень много. И поэтому с самого начала одна из первых задач, которую я поставил перед собой, это взращивать служителей. У меня было три приоритета. Когда я говорил с братьями, у меня было три приоритета. Первое – это кафедра. То есть первое – я буду уделять большую часть своего времени подготовке к проповеди и проповеди. Второе – это подготовка руководителей и осуществление отладка, регулировка руководства. Мы пропустили эту сессию, у нас нет просто шанса о ней говорить. Мы будем подробно говорить о ней на сессии по пастырству, которая будет у нас в Ровно в конце октября. И, может быть, когда-то, если Бог даст, где-то, может быть, в другом месте. Вот, о том, как вот сам механизм управления отрегулирован. Вот. Но один из главных вопросов – это взращивание пастырей. То есть те люди, которые должны отвечают за управление или должны управлять, эти люди, они должны быть квалифицированными. Они не могут это делать просто так. Ты не можешь набрать людей, просто те, кто не умеют. Посмотрите, человек, которому доверяют здоровье физическое, должен отучиться в институте сколько лет? 5 или 6. Потом он должен пройти интернатуру еще несколько лет. И потом после интернатуры только ему дадут диплом. В Америке на врача нужно учиться 12 лет. Только после этого ему дадут право медицинской практики. Окей, смотрите, но это дело, этот человек имеет дело с человеческим телом, которое несколько десятков лет существует. Врач души, пастырь, он имеет дело с душой, которая будет существовать или существует вечно. Более того, от того, каким образом мы повлияем на эту душу, будет зависеть от того, как она будет существовать вечно, эта душа. И почему-то, когда мы говорим о врачах физических, мы требуем от них то, чтобы они были подготовлены. Когда мы говорим о врачах духовных, очень часто на эту подготовку очень мало обращается внимания. Но о подготовке пастырей мы будем говорить во второй половине вот этого часа. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на то конкретно, чем занимаются эти пастыри. Сегодня у нас, как Виталий уже говорил вам, 20 домашних групп. Сейчас несколько еще готовится открыться. В каждой из этих домашних групп есть по несколько помощников лидеров. То есть есть лидер обязательно, и у него есть 2-3, иногда 4, иногда 5 помощников. Почему разное количество? Потому что группы разные. Самая большая группа у нас у Шкаровского Жени, молодежная группа, у него 60 человек в группе. Но у него есть 5 помощников или 6 помощников, 3 парня и 3 девушки. И они опекают каждый по 10 человек. У каждого из них есть, у парней, парни, у девушек, девушки, есть вот эта fellowship group или группа общения, они это называют. Вот. И они уже непосредственную связь держат со всей этой десяткой. Что они делают или что мы хотим, чтобы они делали? Я вам сейчас перечислю, что эти люди делают. Опять-таки, вот эти помощники руководителя групп, это потенциальные руководители. Мы видим, кто из них растет быстрее, и когда мы открываем следующую группу, мы это делаем, используя вот тот потенциал, который вырос. Первое, значит, мы встречаемся, в домашней группе встречаются один раз в неделю. Некоторые встречаются 4 раза, и тогда, когда пятая неделя выпадает, они выходной берут. Иногда бывает так, что пятая пятница выпадает в месяц. Вот. По пятницам некоторые группы в четверг, некоторые группы в понедельник, и есть еще 2 группы в воскресенье вечером встречаются. Основная масса в пятницу вечером. Что происходит на группе? Самая первая задача, как я уже сказал, практическое применение проповеди. То есть задача пастыря позаботиться о том, чтобы его люди поняли, о чем говорилось в церкви, и чтобы он на их уровне объяснил, как это практически должно действовать. Каждый там уже может задать вопрос, если на богослужении 1000 человек, не зададут все, кто хочет вопрос. Но здесь каждый может задать вопрос. Больше того, он даже сам задаст вопросы, чтобы проникнуть туда, что там у человека в уме, или как он на это реагирует. Из чего складывается практическое применение проповеди? Первое – глубина и практичность библейских проповедей. Каждая проповедь является результатом тщательного исследования текста Священного Писания, практически примененного к жизни людей, посещающих нашу поместную церковь. Пасторы церкви, обладающие опытом исследований Писания, вкладывают в них много времени, изучая каждый конкретный текст, его актуальность для жизни людей. У нас в церкви проповедуют 3 человека. Я проповедую большую часть проповеди. Виталий проповедует, может быть, 7-ю, 8-ю часть всего. И иногда проповедует Женя Шкаровский. Это на общем собрании. В это воскресенье, кстати, он будет проповедовать вот завтра. Есть у нас еще молодежные служения вечером, которые открыты для всех. Туда приходят очень много взрослых людей, и там проповедуют все молодые. Женя Шкаровский там основной проповедник, и у него есть еще несколько ребят, которые проповедуют. Эти собрания у нас в 6 часов вечера, то есть, если вы хотите посмотреть, вам нужно посмотреть это в 4 часа утра в понедельник. Некоторые уже смотрели. Вот, то есть это тоже группа людей, которые проповедуют. Так вот, когда мы говорим здесь, что это готовят служители, которые вкладывают время и исследуют текст, все эти братья могут проповедовать. Кто-то чуть больше берет время, кто-то чуть меньше. Значит, это первое. Дополнительное изучение того, что было сказано в церкви. Вот это наша задача. То есть было в церкви сказано что-то, этот человек взял этот конспект, послушал и дома еще сам дополнительно дошел до каких-то глубин. То есть первое. Второе. Необходимость более точного практического применения проповеди. То есть когда они обсуждают там, они говорят о практических аспектах. Как это конкретно касается этой мамы с детьми или этих старичков? Мой отец ведет группу сеньоров, мы ее называем сеньоры. Seniors – это пожилые люди по-английски. Вот. Они, правда, называют свои собрания молодежными. Вот. И их там собирается, по-моему, человек 40, наверное. Это старше 60 лет всех, кто туда входит. Вот. И они говорят о том, как это касается их, в их старости, в их жизни практически. Пожалуй, это самая важная цель, потому что у нас очень много истины, которая звучит, но не преломляется в практику. И мы делаем на этом очень большой акцент, очень серьезную такую остановку делаем на это. Следующее, Поощрение к более внимательному восприятию проповеди. То есть регулярное обсуждение практического применения проповеди поощряет людей к тому, что они будут более внимательно слушать проповеди во время богослужения. То есть когда ты спрашиваешь у людей, о чем говорил проповедник, а какой вывод он сделал, а что практически это значит, а какой текст читался, то ты побуждаешь людей, что они в следующий раз будут запоминать это дело. Мы даем практическую схему, что делать, как проводить обсуждение практического применения проповеди. Я привел его вам здесь последовательно. Первое. Внимательно слушайте проповедь сами. Второе. Я думаю, что вы не успеете сейчас записать. Скорее всего, вам нужно будет взять файл у меня. Я кому-то оставлю, я скажу, у кого есть. Есть у Артема, да? Артем, у тебя есть? Артем Приступа. Есть у Саши, есть у многих людей уже. Короче, вы у них возьмете подробный файл. По мере проповеди отмечайте, как она касается вашей жизни. То есть это памятка для руководителя. То есть по мере того, как проповедь звучит, он отмечает то, что касается его самого прежде всего. Следующее. Во время проповеди или после нее составьте для себя план действий по каждому пункту, касающемуся вас. План действий не для людей, а для себя. Ты услышал истину, ты видишь, как она тебя касается, напиши, что ты будешь с ней делать в твоей жизни. После проповеди возьмите час-полтора, чтобы проанализировать, как представленные в ней истины могут касаться людей в вашей группе. Запишите ваше наблюдение. То есть это практически разработанная инструкция, что делать с этим. Дальше. Начните ваше обсуждение с общего вопроса. Чему вы научились из прошлой проповеди? Сначала задайте этот вопрос всем. Далее задавайте этот вопрос конкретно членам вашей группы, то есть конкретным людям. Это необходимо тогда, когда люди стесняются отвечать. Задавая этот вопрос, вы поощрите людей думать, как в момент проведения группы, и особенно во время проповеди и после нее. Далее задайте более практичные вопросы. Как практически эта истина влияет на вашу жизнь? Что вы сделали или будете делать для того, чтобы эта истина была применена вами и принесла свой результат? Что препятствует вам применению этой истины? Каким образом вы можете устранить данные препятствия? То есть будьте настолько практичными, насколько это возможно. Помните, что ваша задача простая. Вот вы когда ремонтируете что-то, например, человек делает водопровод, открыл кран, а оттуда не идет вода. Что он делает? Он смотрит, окей, где же забилось? Он ищет конкретно лишь проблему и ее устраняет. Вот точно так и здесь. Слово звучит, а на выходе нет плода. Окей, он конкретно, пастор конкретно ищет, где этот затор получился, для того, чтобы его убрать, этот затор. И практически помогает. Нам нужно быть практичными настолько, насколько можно. В этом задача пастыря. От этого Бог ожидает от нас. Во время ответов можно позволять другим дополнить сказанное и задавать дополнительные вопросы. Наводите, наводящие вопросы. У нас, правда, один брат наводку давал, говорил, я вот дал братьям наводку. Я переспросил, на что ты дал? Наводящие вопросы, понимаете, не наводку. Брат Тарас знает этого брата. Обязательно руководите дискуссией, не отпускайте ее в свободное плавание, когда люди сами непонятно, куда они потом придут. Пастырь руководит, чтобы приходить к правильным выводам. Есть по-английски есть такое выражение rabbit trailing, или заячьи тропы. То есть ты идешь раз и туда пошел, как проповедник проповедует, потом начал какой-то пример рассказывать, и потом ушел и совсем забыл, с чего же он начал. А вы сами, наверное, попадаете в такую историю, когда вы говорите, а потом, а о чем я говорил? Вот это rabbit trailing. И нам нужно позаботиться о том, чтобы вот эти зайцы не убегали по сторонам, чтобы мы могли все собирать до кучи и идти в правильном направлении. Давайте оценку сказанному, исправляя неверное истолкование или неверное применение той или иной истины. То есть, если кто-то применил истину, но применил ее неправильно, ваша задача, как пастора, исправить. Показать, что на основании этого текста Писания так нельзя делать, такой вывод нельзя. Вовлекайте в разговор тех, кто мало говорит. Есть такие люди, которые имеют тенденцию молчать. Придерживайте тех, кто любит доминировать в беседе. Есть некоторые люди, которые всегда будут говорить. Не затяните дискуссию слишком долго. Часто людей трудно разговорить, но иногда разговорившись им трудно остановиться. То есть вам нужно видеть меру, сколько нужно, чтобы не передать, чтобы вы успели другие вещи делать. Во время беседы записывайте основные мысли, выраженные участниками группы. В конце беседы обязательно подведите итог, сформулировав все, что говорилось в принципы для применения и в молитвенные нужды. Помолитесь об этих нуждах в конце группы. Вот ясная инструкция. Каждый руководитель знает, что делать. Конкретно касается практического применения проповеди. Второе. Пасторское наставление. Кроме применения проповеди, мы хотим, чтобы каждый пастор еще и давал пасторское наставление. Оно не будет, не обязательно, чтобы оно было каждый раз. Но что оно в себя включает? Это, по сути дела, пасторское наставление – это возможность для руководителя группы поделиться с ее участниками тем, что он живет сам, чем он живет сам. Это возможность открыть им свое сердце, показать, что Бог учит его самого. Что это может быть? Во-первых, урок, преподанный вам Богом. То есть вы читаете Библию, и Бог открыл что-то вам. Вы ехали, слушали какую-то проповедь, и вы по-новому увидели какую-то истину. Поделитесь этим. Не останавливайтесь только на анализе проповеди, которая прозвучала. Покажите, что вы тоже живете, что вы тоже развиваетесь, что вы тоже слушаете и преклоняете перед Богом. А для того, чтобы быть эффективным в этой сфере, совсем не обязательно читать много, просто научитесь читать внимательно, применяя прочитанное к себе и к тому, что вас окружает. Читайте Библию, хорошие книги, статьи, слушайте хорошие проповеди, развивайтесь. Кстати, наше кассетное служение или медиаслужение, сейчас мы его называем, оно началось с простого факта. Я хотел, чтобы люди лучше запоминали проповеди. Поэтому мы стали их записывать, для того, чтобы предложить им, чтобы они, когда едут на работу или едут с работы, а там все на машинах ездят, у него есть минимум полчаса. Иногда люди час едут. Окей, за час туда и час назад ты можешь выслушать две проповеди, или одну проповедь два раза, для того, чтобы ее хорошо запомнить. Мы начали с этого, и он, в принципе, этот процесс развивается сейчас так, что мы буквально сотни тысяч, или очень, очень много, сотни тысяч кассет и дисков распространили уже, и не считано, сколько их скачивают там с интернета. Может быть, кто-то там может посчитать, но очень много скачивают с интернета. Представляя пасторское наставление людям в группе, всячески старайтесь избегать превозношения себя. Пасторское наставление – это возможность передачи духовной жизни, развивающейся в вас, а не инструмент для утверждения своего положения перед другими. Это мы напоминаем им обязательно. Второе. Библейская оценка известных событий. Очень важные вещи, которые обязательно нужно, чтобы пастор на них реагировал. Например, экономический кризис. Ты знаешь, что люди страдают от этого. Потрудись, посмотри, что говорит Писание. Спроси у пастора. Я могу подсказать, что прочитать, откуда взять. Или же в какой-то семье случилось несчастье. Нужно сказать по этому поводу. Или же какие-то проблемы, которых все знают. Пастыри реагируют. Известное событие в жизни кого-то из вашей группы, в жизни церкви или в жизни страны. Есть еще одна важная часть. На этих малых группах пастыри еще говорят о событиях, которые проходят в церкви. Например, если мы кого-то ставим на замечание, или если мы кого-то отлучаем. Мы не проводим членские собрания. У нас нет, тысячи человек не собираются, чтобы голосовать, отлучать или нет. У нас этим занимается совет пасторского попечения. Это то, что мы пропустили сегодня. Совет пасторского попечения, в совет пасторского попечения входят все руководители групп, все пастыри групп. Принято решение на совете пасторского попечения, такой-то человек отлучен от церкви. Там существует определенный процесс у нас, когда это может произойти. Есть определенное письмо, задокументированы все беседы с ним, его реакция на это. И когда есть все подтвержденное, мы пишем письмо, и в этом письме мы посылаем ему, этому человеку: ты отлучен от церкви по такой-то, такой-то причине, на основании таких-то, таких-то текстов Священного Писания, и это будет объявлено в церкви тогда-то. Но потом эти руководители групп, пастыри групп, они берут эти письма или берут эту информацию, и они на группах разговаривают со своими членами группы, и они объясняют, что вот такой-то человек больше не член нашей церкви. И там эти люди могут задать вопрос, могут получить ответ. Другие вопросы, например, мы утверждаем членским собранием церковный бюджет. То же самое, мы бюджет принимаем на совете, но потом этот бюджет люди берут в группы, и они группе показывают, вот смотрите, мы запланировали, столько-то денег нам нужно, чтобы церковь продолжала функционировать. Вот для чего эти деньги, вот туда-то, 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 вот статьи расхода, вот отчет ревизионной комиссии с прошлого года. Максимальная степень открытости позволяет вот в этой маленькой группе спокойно задавать вопросы. Если пастор чего-то вдруг не знает, он скажет этим людям, хорошо, я проконсультируюсь на следующую группу, я вам расскажу, о чем идет речь. То есть вот это управление через пастырские группы очень эффективное. Следующее, специальное библейское наставление. Что это такое? Специальное наставление необходимо тогда, когда в группе возникает та или иная тенденция, требующая более конкретного библейского учения. Например, кто-то пришел, там родственники какие-то с пятидесятническим движением, или кто-то там субботнические проблемы, или же проблемы сейчас постмодернизма. Самые разные вещи. Окей. Или, допустим, молодежи характерно какие-то проблемы, и пастыри там специально делают библейское наставление для них. Следующее, третье, совместное исследование Писания. То есть, кроме библейской проповеди, вернее, изучения или практического применения проповеди, кроме пастырского наставления, третье, что есть, это совместное исследование Писания. Опять-таки, совсем не обязательно, чтобы каждый раз были все девять. У нас девять признаков нормальной группы или девять таких важных элементов, чем занимаются на группе. Вот это третье, исследование Писания. Здесь у нас есть требования. Какие требования? Хорошее знание принципов герменевтики и экзегетики. То есть эти люди, у нас есть постоянно действующие классы, где мы учим людей, как изучать Писание, учим основам библейского душепопечения, учим библейской проповеди и так далее. То есть они, все руководители домашних групп должны хорошо знать принципы герменевтики и экзегетики. Значит, личная предварительная подготовка в изучении текста, хорошее знакомство с текстом. Знание культурного и исторического контекста, предварительный анализ основных проблем и спорных вопросов, то есть практически серьезная экзегетика. Умение вести людей в изучении, умение задавать вопросы к тексту вообще, умение задавать наводящие вопросы, умение направлять изучение, чтобы помогать людям самим приходить к правильным ответам. Подведение итогов исследования, ясно определить значение текста, объяснив, как к нему пришли, ясно отметить практическое применение открытой истины в жизни тех, кто ее исследовал. То есть это практически как бы маленькая проповедь, только она не в форме проповеди, а в форме исследования текста, которым человек делится со своей группой. Опять-таки, это делается не всегда, не на каждой группе. Кроме того, это делает не только руководитель, но и помощники. Он иногда поручает одному из своих помощников провести при практическом применении проповеди, другому поручит изучение текста, сам даст пасторское наставление. Или же может быть, что чего-то не быть в группе. Это наша подсказка им, чем заниматься. Третье, очень важно, молитва в малых группах. Мне задают вопрос о том, что молятся ли у вас люди вот так после собрания, после проповеди, ну там кто в среду, кто хочет молиться. Я отвечаю, не молятся. Ну, во-первых, большой объем людей невозможно услышать. Во-вторых, очень важная еще причина. Я был во многих церквях. Я был в Совете церквей когда-то, был в автономной церкви. У меня есть много друзей из церквей всех Б. Вот, я знаю, как церковь функционирует. Обычно в церкви есть 5, ну максимум 10 молитвенниц. Чаще всего не молитвенников, а молитвенниц. То есть, сказал проповедник, и какая-то сестра уже. Все знают, кто сейчас начнет молиться. То есть, практически большая часть церкви не молится. Но мы поставили перед собой цель, чтобы был кто-то, кто бы слышал молитву каждого. Ну, я не имею в виду, что один слышит молитвы всех 700. Но на каждой домашней группе мы стараемся, чтобы помолился каждый человек. Чтобы мы знали, что наша церковь молящаяся. Поэтому разбиваются на маленькие группы. Руководитель заботится о том, кто и с кем будет молиться. Он их меняет часто, по три, по четыре человека. После того, когда прошло изучение и так далее, уже высказаны молитвенные нужды. Кстати, если кто-то из вас писал на обратную связь, вот у нас есть там прямой эфир, дальше есть обратная связь. Поднимите руки, кто-то писал на обратную связь к нам. Достаточно много есть людей. Я вам хочу сказать, все те, кто писал на обратную связь, все то, что мы получаем, наш секретарь Оля Рыбалкина, она берет это все и передает каждому руководителю домашней группы. То есть каждая домашняя группа получает весь список нужд, обычно их где-то 20 нужд после каждого воскресенья, весь список вот этих молитвенных нужд, кроме наших церковных нужд. И о каждой из этих нужд молятся. То есть если туда кто-то что-то написал, вы можете быть уверены, что об этом будут молиться. И будут молиться во многих группах домашних. Кроме того, у нас есть еще специальная молитвенная группа, молитвенное служение, которое этим занимаются. Значит, объявите темы для молитвы, предложите членам каждой группы поделиться личными нуждами. Вот они собираются вдвоем-троем, и каждый из них еще скажет о своих нуждах, вот этой маленькой группе. И там они молятся о том, что мы получили с интернета, от нашей большой церкви, мы их так называем, то есть те, кто слушают нас. А многие есть, которые регулярно слушают, из разных стран. У нас есть группа в Австрии, которая образовалась, люди, которые обратились из неверующих, у них нет церкви там. Они считают нас своей церковью. Мне даже пришлось однажды их посетить. Я был в Германии и просто вынужден был, не мог не заехать. Мы заехали с женой на сутки туда к ним и просто побеседовали, познакомились, узнали, кто они. Вот. Они очень часто пишут нам, они жертвуют деньги. Они переводят нам деньги, потому что они говорят, мы жертвуем деньги, у нас нет церкви, мы видим вас как своей церковью, мы хотим вас поддерживать. Ну и это действительно нужно. Вот это служение в интернете стоит больших денег. Это не так легко сделать. Одно оборудование, видеооборудование, один свет, это многие десятки тысяч долларов. То есть это жертва, это не просто так, это люди вкладываются в эти дела. Определите примерное время молитвы. Допустим, мы договариваемся, что мы молимся 10 минут или 15 минут. То есть, чтобы люди могли примерно представить, как это будет. Мы часто молимся в группах. Мы молимся в группах на наших братских собраниях. Мы иногда молимся в группах по средам. В среду у нас собирается, как я говорил, человек 500, наверное. Вот. И мы иногда предлагаем людям. Это уже более такое семейное общение такое, где у нас нет гостей, не так много гостей. Вот. И мы просто о каких-то нуждах говорим, и все люди могут повернуться друг к другу и молиться в маленьких группах. То есть это очень важно, чтобы люди были молящимися. Пятый пункт. Общение между членами группы. Общение играет очень важную роль в развитии детей Божьих. Существуют разные формы общения. Беседа, обсуждение практического применения проповеди – это общение. Когда один говорит, другие его слушают, другой говорит – это уже общение. Совместное изучение Писания – это тоже общение. Молитва в группах – это тоже общение. То есть люди слышат сердце друг друга. Кроме того, могут быть другие формы. Совместный труд, например. Совместный обед. Иногда люди делают, некоторые группы каждый раз делают чаепитие, но большинство считают это слишком таким, оно забирает слишком много времени, вот, и делают раз в месяц. Или некоторые делают, когда выпадает пятая пятница, они пятую пятницу делают просто застолье. Собираются люди, они пьют чай, рассказывают, какие там у них события в жизни, просто такое общение, где они говорят друг о друге. Совместный досуг. Еще одно, что это такое? Это в субботу, в свободную субботу пойти в парк вместе. Собрали детей своих, там мяча, и пошли просто побыть вместе. Совместное путешествие. Некоторые наши домашние группы выезжают на выходные куда-то. Там или в палатках, или там сняли какой-то домик себе. Они выезжают и проводят вместе время там в этом путешествии. Это все общение, которое связывает группу. Окей, я буду поторапливаться, потому что у нас еще есть важный вопрос. Пасторское наблюдение за членами группы – это еще один шестой пункт, очень важный. Он делится на две части – во время группы и вне группы. Во время проведения группы – это замечательная возможность для пастора наблюдать за тем, что происходит в душах и жизнях ее членов. То есть человек пришел, и пастор может наблюдать. Он внимательно следит за тем, с каким настроением пришел тот или иной человек. Что его беспокоит. Если вы видите, кто-то подавлен, пастырь подойдет, он должен это сделать, подойти и спросить, что тебя беспокоит, что происходит. Как он реагирует на возражение, то есть если кто-то ему возражает, как он реагирует на давление, которое возникает. Слушает ли он других, или он просто отрешен? Участвует ли он в дискуссии? Как и о чем он молится? Помогает ли ему то, что происходит на группе? Виден ли толк? Есть ли польза? Если нет, почему? Как мы можем помочь, чтобы... Речь не идет о том, чтобы человек просто ходил в группу. Кстати, у нас членство в группе обязательное. То есть мы не принимаем человека в члены церкви, пока он не стал членом группы. Мы не будем крестить человека, пока он не будет членом группы, есть у него пастырь, и пастырь его знает, и пастырь может свидетельствовать, что он слышит его молитвы, видит его развивающуюся жизнь. Когда приходит человек, он переезжает откуда-то или переходит откуда-то. То же самое. Первое, с чего начинается. У нас есть специальные службы, которые этим занимаются. Есть брат, который встретится с этим человеком, и он порекомендует его, познакомит его с руководителем группы, и он позаботиться о том, чтобы он был в группе, чтобы этот пастырь группы стал его пастырем. Где-то примерно нам нужно месяца 2-3, иногда чуть больше, пока человек этот, пока пастырь может видеть его. Да, действительно, я вижу, у него такие проблемы, такие сильные стороны. Он действительно принимает вероучение, он понимает, о чем идет речь. Он интегрировался в группу, он часть семьи. Только после этого, по рекомендации пастыря домашней группы, этот человек предстает перед советом пасторского попечения, который принимает окончательное решение о том, что этот человек может быть членом церкви. Причина, почему мы так делаем, заключается в простом. Смотрите, Бог сказал мне, чтобы я был пастырем для этих людей. Я могу быть пастырем только тогда, когда я знаю точно, что кто-то из моих помощников над ним наблюдает и его пасет. Он знает, что происходит. Поэтому у меня нет другого пути, только тогда, когда я вижу, что человек под чьим-то пасторством, окей, тогда мы согласны, да, мы можем тогда сказать, что он теперь, мы за него теперь отвечаем. А до того мы не можем так сказать. Вне группы. Что происходит вне группы? Как пасторское наблюдение вне группы? Разные сферы. Пасторская работа вне группы разделяется на несколько сфер. Здесь подробное описание есть, что это такое. Один важный элемент из этого описания. Здесь написано так: заведите файл в компьютере или отдельную тетрадку для того, чтобы записывать ваши наблюдения по каждому члену группы. Я бы мог вам показать. Это Excel-овский файл или какой угодно. Вот. И там имена всех людей, кто когда-то был на группе. Всех тех, кто члены группы, и все гости, которые приходили. И возле каждой фамилии есть дата. И в каждой дате ты нажмешь, и там есть pop-up, это window, которое открывается, и там подробное описание, что произошло на этой дате, или что замечено за этим человеком. То есть у пастора есть подробная информация о том, когда этот человек как себя вел. Это нужно для того, чтобы знать, ты же их не упомнишь всех. У тебя есть наблюдение, окей, ты заботишься об этом человеке, ты видишь, что этому человеку нужна какая-то помощь. Особенно это важно у тех, о которых речь идет о дисциплине. То есть человек потом приходит и говорит: а мне никто ничего не говорил. Подожди, а вот в этот день тебе сказали вот это, а ты сказал вот так. А через еще месяц тебе сказали вот это, а ты прореагировал вот так. То есть это помогает нам иметь очень ясную картину всего того, что происходит. Пасторская работа вне группы, работа с семьями в группе, через регулярное посещение каждой семьи, через построение дружественных отношений между семьями, через установление братской подотчетности друг перед другом, через совместную молитву друг за друга. Личные беседы один на один с братьями. Вопросы можно взять из приложения к нашей общей философии. Да, то есть у нас есть вопросы, какие вопросы мы задаем в личных беседах. С сестрами душепопечение сестер может быть только в помещении, где находятся другие братья или сестры, в комнате с открытой дверью. Лучше всего, чтобы по усмотрению лидера этим могла бы заниматься одна из зрелых сестер в группе. Как вести разговор или беседу? Узнайте, что человек переживает, что его беспокоит. Расскажите о ваших наблюдениях в общем или, если есть, о ваших опасениях. Спросите, в чем больше всего человек имеет проблему. Узнайте о его приоритетах, в чем они выражаются. Кто его друзья, какое влияние оказывает на него. Как у человека дисциплина времени, желаний, ума. Какие привычки больше всего мешают ему, ей жить для Христа. Следующее. Музыкальное поклонение. Седьмое. Ну, короче, надо петь, если... Коротко сказать, здесь много всяких разных вещей, подробно описаны, нужно петь. Продолжайте, значит, здесь у нас есть важность поклонения, от организации служения. Что делать, если нет способных музыкантов, все равно пойте. Вот. Дальше, каким должно быть поклонение? Всегда духовным, библейским, то есть содержательным, богоцентричным, назидающим, утверждающим в вере и радости в Боге, побуждающим к святой и чистой жизни, всегда качественным, настолько, насколько позволяет уровень музыканта в группе, хорошо приготовленным, не отвлекающим от главного. Профессионализм или стиль не должен отвлекать от содержания гимнов, от библейских истин. Восьмое. Служение друг другу. То есть мы поощряем, в эту брошюрку вы видели, мы поощряем служить на уровне всей церкви и также в каждой группе. Что я могу сделать, чтобы жизнь и проведение в группе стало лучшим? То есть это мы ставим задачу каждому человеку. Какая часть или сфера группы неэффективна и нуждается в переменах? Какое служение необходимо лучше продумать? Пасторское попечение, например. Эту работу могут делать не все, но только тем, кому делегирует лидер. Она включает в себя душепопечение, ученичество, посещение больных, контактирование с теми, кто не посещает. Помощники в группе по проведению разных аспектов. Молитвенное служение, детское, музыкальное. Допустим, в группе, где есть дети, кто-то может заниматься с детьми во время проведения группы. Или несколько человек занимаются подготовкой музыкального служения. Все ли в группе задействованы в каком-то служении? Знаю ли я причину, почему кто-то не принимает участие и так далее? По нашим подсчетам, в нашей церкви сотни, ну, наверное, 500-600 человек, которые вовлечены в где-то, а некоторые вовлечены во много разных служений. То есть все, кто участвует в служении, обязательно должны быть активными членами группы. Надо сказать, у нас не все члены церкви члены групп. Я вам объясню почему. Потому что мы группы начали позже. Сначала была церковь, потом мы начали группы. Потом постепенно мы вовлекаем все больше и больше людей в группы. Мы уже не принимаем людей, пока они не станут членами группы. То есть все новые члены группы, церковь обязательно члены групп. У нас осталось где-то 15% людей, которые не в группах, из тех старых. Всех их мы знаем. У меня есть файл, я могу любого человека определить, где он у кого. Я могу сделать выборку по каждой группе и всех людей, которые не в группах. А каждому человеку, который не в группах, я знаю, кто за него отвечает, и кто будет заниматься с ним, и кто пробует помогать ему, чтобы он стал ходить в группу. То есть определенная схема, которая позволяет нам охватывать весь этот процесс. И девятое, последнее, благовестие или личный евангелизм. В первую очередь, лидеры должны сами гореть желанием приводить погибающих людей. Для этого мы вместе читали книгу Пайпера, у нас есть книга «Бог и есть благая весть», которую я сегодня представлял вам. Во-вторых, это должно быть одной из важных целей всей группы. Есть опасная тенденция сделать группу комфортабельной зоной, где участники, привыкая друг к другу, перестают достигать других для Христа. Каким образом члены группы могут быть вовлечены в это? Это личное свидетельство на работе, соседям, друзьям, родным и так далее. Приглашать своих сотрудников, неверующих соседей, знакомых на группу или на собрание. Для этого у нас есть брошюра специальная церкви. Молиться в группе за этих людей. В-третьих, учить людей в группе, как говорить Евангелие. То есть мы объясняем, в чем суть Евангелия, снова и снова повторяем. Вот. В-четвертых, искать возможную литературу, трактаты, брошюры о церкви всегда должна быть, вернее, иметь, всегда должны быть под рукой и так далее. Окей, это первая часть. Сколько у нас еще есть время? Полчаса? 20 минут. Полчаса. 20 минут оставим на кофе. Окей. Второй файл. Можешь включить, да? Воспитание служителей в церкви. Как вот этих людей вырастить, чтобы они могли это делать? Воспитание служителей в церкви. Мы этим давно занимаемся, но я совсем недавно выразил это в конкретных 5 пунктах. Я говорю, что я 5 пунктов не проповедую. Это не те пункты. Я был на одной конференции, американской конференции, и мне попросили рассказать там, как мы тренируем людей, как мы тренируем лидеров в своей церкви. И я просто, у меня не было много времени, и мне нужно было представить очень коротко. Мне было всего 20 минут, наверное, вот так, как сейчас у меня есть. Но коротко представить наше видение. Дело в том, что мое видение очень сильно отличается от видения многих-многих других. Я учился в 2 колледжах библейских, я учился в семинарии, имею 2 степени в семинарии, то есть я учился там сколько, 7 лет или 8 лет, только в семинарии. Вот. И тем не менее, на сегодняшний день я еще из нашей церкви не послал, или мы еще не послали ни одного человека в семинарию. Причина этого заключается в том, что я убежден, что церковь является самой лучшей средой и самым лучшим инструментом для подготовки лидеров. Я вам расскажу, или мог бы рассказывать много примеров. Я учился в хорошей семинарии. И в этой хорошей семинарии далеко не все студенты, которые учились, что с них получились хорошие служители. А эти люди потратили время, силы, деньги, семьи их бедствовали. Смотрите, человеку надо учиться и продолжать содержать семью и так далее. Это не так, как здесь там стипендии платят, вот, или не знаю, как еще там учатся. Вот. А там ты сам должен на себя заработать и заплатить за учебу, и за жилье, и за все прочие дела. Вот. И человек посвящает все это время, и потом в конце концов я вижу его, что он абсолютно негоден. Даже наоборот, он головастиком стал, синдром головастика, когда голова большая, а толку нету от него. Поэтому я думаю, я не хочу закрыть семинарии, я не говорю о том, чтобы все это прекратили делать, но пока я не вижу вот убедительных доводов, которые бы позволили мне иметь другую позицию. 5 основных пунктов, они, каждый из них начинается на «и». Я их написал по-английски. Я пробовал перевести на русский и сделать такую же аббревиатуру, вот, чтобы на какую-то одну букву начинались. Первое – это «environment», дальше «example», «expertise», «education» and «experience». 5 таких вещей, которые по-английски, и они здесь будут у вас по-английски тоже. Вот. «Environment» – это окружающая среда. То есть, когда мы говорим о воспитании служителей в церкви, то речь идет о том, что служители не растут абы где. Для этого есть определенная среда, в которой они могут расти. Вот вы знаете, когда продаются растения в магазинах, то там написано, в каких условиях это растение может расти. Есть комнатные растения, есть морозоустойчивые, есть те, которые в тени растут, есть те, которые на солнце растут. Есть те, которые на почве одного типа, есть те, которые на почве другого типа. Так вот, служители растут только на почве хорошо функционирующей церкви. Мы с Тарасом Николаевичем говорили как-то по поводу проблем, которые возникли с миссионерством в ранние 90-е годы, когда желание миссионерствовать подтолкнуло к тому, что привлекли к миссии многих людей, которые никогда не видели хорошей церкви. Вот человек был в плохой церкви, его берут из плохой церкви, посылают в библейский колледж, он научился знаниям, и он поехал куда-то миссионерствовать. Он никогда не видел хорошей церкви. Он никогда в ней не функционировал. Он не имеет представления, что строить. Это очень важный фактор. То есть, первое, environment – вот это окружающая среда. Ефесянам 4 глава мы уже читали. Одних поставил апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения, к снаряжению людей для созидания тела Христова. То есть моя задача – взращивать пастырей. Это нелегкое дело. Как я вам уже сказал, что я 7 лет в этой церкви, я призвал на помощь еще Виталика последние 2 года. Кроме того, у нас уже выросли ребята, такие как Женя Шкаровский, который тот же сам много вкладывается в лидеров. И вот за все это время мы генерировали, или Бог произвел на почве нашей церкви, ну, может быть, человек 60. С одной стороны, это немного. Семинарии больше выдают. За это время они выдали бы уже больше. Но с другой стороны, я вам скажу откровенно, я говорил так о Жене Шкаровском, что я его не променяю на десяток семинаристов. Я не преувеличиваю. Я сейчас могу сказать о других ребят, которые уже выросли под его руководством. Они гораздо точнее могут провести беседу, они гораздо яснее могут работать с Писанием, они гораздо практичнее осуществляют пастырство. Они просто реальные служители. Я их научил. Я могу научить герменевтике. Я могу научить, как проповедовать. Я могу научить истории Библии. Я могу пригласить специалистов. Я могу пригласить кого-то, чтобы он объяснил мне библейскую географию. Или греческий язык. Или еврейский язык. Но мне для этого не нужно посылать человека куда-то. Церковь является наиболее точной окружающей средой. Что там должно быть? Там должна быть регулярная библейская проповедь. То есть, когда человек регулярно в церкви, он слушает проповеди, и это уже образование, колоссальное образование. Второе, стабильное библейское руководство. То есть, этот корабль весь движется разумно, правильно, точно, и люди понимают, куда он идет. И человека не штормит, он может расти. Вы знаете, сколько людей потеряно на разделениях церкви? Сколько молодых лидеров потеряно, потому что в церкви разные фракции не могут поделить власть? Конечно, в этом случае вы не сможете производить лидеров. У вас ваша среда окружающая, ядовитая, она уничтожает всякое лидерство. И потом что получается? Среда ядовитая, лидерство уничтожается, поэтому давайте мы вытащим этого человечка, пошлем его в семинарию, пусть он там выучится. Подождите, он уже, у него уже поврежденный этот файл о том, что такое церковь. Он сейчас поедет там, научится, его голову будет распирать от информации, он в лучшем случае потом вернется и будет там пытаться что-то делать, менять то, что трудно поменять. В худшем случае приедет, будет свысока смотреть на всех этих пресвитеров, ругающихся. Следующее, библейское пасторство. Созидающая атмосфера, сам дух церкви созидающий. Ясное направление развития церкви. Вот это окружающая среда. Первое, что очень важно. То есть для того, чтобы росли лидеры, должна быть среда. Позаботьтесь о том, чтобы ваша церковь была стабильна, чтобы она была библейска настолько, насколько возможно, чтобы в ней была вот эта созидающая атмосфера, чтобы вы могли действительно ясно показывать, и все те, кто растут, они знают, куда все это идет, они знают, почему и так далее. Второе, example, или образец, пример. Кроме всей этой атмосферы, которая существует, нам нужно, чтобы в церкви были люди, которые были бы популярны среди молодых, и чтобы эти люди были правильные, чтобы служители были популярными. Это очень важно, чтобы те молодые лидеры, которые растут, чтобы они хотели быть такими, как пресвитер, как его помощники, как пастырь группы. Так написано, мы только что прочитали, подавая пример стаду. Это библейский. Апостол Павел говорит, подражайте братьям мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, Филиппийцам 3:17. Причина, почему молодые люди в нашей церкви часто ведут себя не так, как правильно, не так, как хотелось бы, потому что их образцом, образцы где-то в другом месте. Их примеры, их идеалы где-то в другой стороне. Это второй очень важный элемент. Окружающая среда, образец. Второе, третье, экспертиза или оценка. Что это означает? Смотрите, самый большой рост происходит во время кризиса. То есть, когда человек попадает в кризис, и вот здесь нужен кто-то, кто мог бы прийти, дать точную оценку этому человеку и помог бы и помочь ему вырасти, преодолеть ее. Это очень мощное средство роста, взращивания человека или людей. Например, Павел это делает в Коринфе, 1 глава, 1 Коринфянам 1:11. «Ибо от домашних склоенных сделалось мне известным о вас, братья, что между вами есть споры». Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифина, я Христов. Он увидел, что есть проблема. Дальше он дает свою оценку. Он говорит, разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Если вы помните, после этого он дает такую мощную презентацию креста Христова. Помните? Иудею требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем. Он говорит, еллины почитают это безумием. Он просто ясно представляет, что не этим нужно заниматься, ни собой, ни выдвижением себя. То есть у них возник кризис, он им дает экспертную оценку. И таким образом у них есть шанс вырасти. Это третье. Четвертое – образование. Или education. Образование должно быть практичным и дозированным. Мы ведем сейчас школу библейского проповедования, которая ровно работает. Два раза в год мы проводим семинары, сессии. В этом году она была здесь, в Харькове. Многие братья, которые учатся в этой школе, уже имеют степень магистра. Они учатся там по одной простой причине, потому что то, что мы преподаем, очень практично. Это единственная объясняющая причина. Я знаю, что те люди, у которых они учились умнее нас, у них больше степеней. Они там более академично могут что-то вам разложить, рассмотреть. Образование должно быть практичным и дозированным. Что это значит? Если человек сегодня не может применять это знание в лучшем случае будет утеряно, в худшем случае послужит к надмению его. Посмотрите, Колоссянам 1:9-10 написано, «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его». Что такое воля? Это знание, практически касающееся сегодняшней ситуации. И вот тогда вы будете познавать Бога, и тогда вы будете угождать Ему. Вот где, возрастая в познании Бога, посмотрите последние слова. Вот образование. Познавай волю, познавай то, что тебе нужно делать сегодня. Знание, которое получается, которое не нужно сегодня человеку, спекулятивное. Сколько людей поругались по поводу избрания или неизбрания? Сколько людей поругались по поводу того, каким образом, там, сколько проповедей и так далее. Самые разные вещи. Люди философствуют. Дух, душа и тело, или двоичность, или троичность, трихотомия, дихотомия. Люди спорят без конца. До посинения можно спорить. 1 Коринфянам 8:1. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что все имеем знание, но знание надмевает. То есть знание, о котором вы только спекулируете, философствуете, оно просто раздует вам голову. Вот синдром головастика. Вот почему мы очень дозированно даем знание. Оно не нужно. А зачем загружать? Человек будет терять время. Дай ему то знание, которое изменит его жизнь. Екклесиаст 12:2. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Нам подарили братья купон в книжный магазин после нашего курса, который мы преподавали. Купон, чтобы книжки мы там купили. И этот стих в приложении. Много читать утомительно для тела. Я не против. Я сам много читаю, и это очень помогает, конечно, когда ты читаешь то, что конкретно практически тебя касается. Но если речь идет о пустом знании, этому не будет практической пользы. Пятое. Опыт или experience. Значит, окружающая среда, образец, оценка, образование и опыт. То есть, когда мы видим, что человек, когда мы видим, смотрите, что человек в правильной окружающей среде, когда у него есть образец, когда у нас есть возможность сделать оценку, экспертную оценку в его трудных ситуациях, когда мы даем ему дозированное образование, вот тогда мы доверяем ему какое-то дело и смотрим, как он его делает. И потом, когда он его делает, даем ему еще задание и постепенно вовлекаем все больше и больше уровень ответственности. Посмотрите, Павел давал задание своим ученикам Титу 1:5. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Он конкретно дает ему задачу. Они там совершали дело, Павел дает ему определенное дело. 1 Тимофея 1:3. Задание Тимофея. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». То есть апостолы этим занимались, и Иисус Христос этим занимался. Он давал дозированные задачи. Ученикам посылал сначала по двое, помните, потом посылал их вместе. Потом, в конце концов, когда уходил на небеса, оставил их. Итак, мы убеждены, что служители должны воспитываться в церкви. Я думаю, что на каком-то уровне, в какой-то ситуации мы можем говорить о семинарии, которая будет эффективна. Вот. Но это исключение. Правило – церковь должна быть местом, которое взращивает служителей. Поставьте перед собой цель взращивать пастырей. Если вы хотите добиться успеха вашей церкви, поставьте вот эти несколько принципов. Я уже говорил, что первый принцип для меня был кафедра, то есть библейская проповедь. Второй принцип – взращивание лидеров. Третий принцип – молодежь. Я вложился очень много в молодежь для того, чтобы те, кто... которым сегодня 25 лет, им было 7 лет тому назад, им было 18. Сегодня они уже мужи. Они уже могут брать ответственность. Они уже могут вести служение во многих сферах. Еще через 10 лет им уже будет по 35, они уже будут руководить церковью. Если мы сегодня не будем в них вкладываться, но сегодня же есть у нас 17-летние, если вы приедете к нам в церковь и придете на 2 часа раньше в воскресенье перед собранием, вы увидите, там у нас есть класс, faithful называется, или верные. Туда собираются пацаны, им лет по 17-18, и Женя Шкаровский занимается с ними, читают книги вместе. Это такая самый первый подготовительный класс или подготовительная группа, где мы просто формируем мышление, учим их думать. И потом смотрим, кто из них более способный для того, чтобы специально с ним заниматься. То есть это серьезный проект, который требует серьезнейшего внимания. И только тогда, когда мы будем взращивать, только тогда мы будем иметь возможность осуществлять служение у нас. И потом в наших планах посылать куда-то, 2-3 семьи посылать куда-то для того, чтобы начинать все сначала. Делать точно такую же церковь где-нибудь в Харькове. Вот, или в Сакраменто, или, не знаю, или где-нибудь в Москве, может быть. В Австрии нет, там мало русских. В Австрии мало русских. Да, в Харькове больше чуть разговаривают по-русски. Вот, это, пожалуй, все на сейчас. Я постарался так бегло описать вам пасторские аспекты, как наиболее важные. Мы сейчас пригласим Сергея Павловича, он совершит молитву здесь, скажет несколько слов.